Как прекрасен этот мир, призывает «Посмотри», призывает нас вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». У микрофона Андрей Кардаш, здравствуйте, и песня, эта песня «Как прекрасен этот мир» прозвучала, открыла наш дневной эфир не случайно. Сегодня отмечается Международный день офтальмологии. Он приурочен ко дню рождения легендарного российского глазного хирурга Святослава Федорова и отмечается с 2004 года. Что интересно, в 1961-1967 годах Святослав Федоров заведовал кафедрой глазных болезней в Архангельском медицинском институте. В 1962 году вместе с офтальмологом Валерием Захаровым Федоров создал глазную линзу, один из лучших искусственных хрусталиков в мире. Академик Святослав Федоров создал целое направление в медицине и всемирно известную научную школу. О зрении и как его сберечь – чтобы видеть этот прекрасный мир, мы поговорим сегодня с главным внештатным офтальмологом Министерства здравоохранения Архангельской области Еленой Рябоконь. Здравствуйте, Елена Павловна.
Здравствуйте.
Поздравляю вас и ваших коллег с праздником. Я думаю, что, наверное, вы занимаетесь очень важной работой, потому что действительно, как мы, да, воспринимаем наш мир, как мы видим все его краски, какой он замечательный. Глазами, конечно же, и зрение, конечно, нам нужно беречь. Но, к сожалению, глаза, как и другие органы человека, подвергаются различным болезням. Давайте мы сегодня об этом поговорим. И, конечно же, о профилактике. Да, как все-таки нам сберечь наше зрение, чтобы до преклонных лет воспринимать мир во всем его красочном разноцветии. 20-42-79, номер телефона в нашей студии. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, уважаемые слушатели. 20-42-79. Сегодня Международный день офтальмологии. Итак, Елена Павловна, давайте разберемся, с какими заболеваниями глаз приходится сталкиваться чаще всего. И что это за болезнь? Такие, если можно, поподробнее.
В зависимости от возраста болезни разные. Да? Угу. Если в раннем возрасте чаще всего дети это болеют какими-то воспалительными заболеваниями, конъюнктивиты. Uh-huh. Школьники у нас это, конечно, бич нашего времени, близорукость.
Uh-huh. А вот ячмень, который бывает у детей, это заболевание глазное или это что-то просто...
Ну... Ячмень, конечно, воспаление краев века.
Ага, а по-научному как это называется?
Ну, ячмень — это научное заболевание.
А, да?
Термин, да.
Ага, не знал никогда, так и называется. Хорошо, так, давайте продолжим. Школьники, близорукость.
Угу.
Дальше, если идти нам...
Конечно, лица пожилого возраста – это первое самое частое заболевание – это катаракта. Угу. И в нашей больнице основные виды операции – это удаление помутневшего хрусталика. Второе место занимает глаукома. К сожалению, это заболевание неизлечимое, и это социальное заболевание, ведущее к слепоте. Угу. И очень вовремя его надо выявить, тогда у вас есть возможность до конца жизни не ослепнуть. Также сейчас, в последнее время, очень много заболеваний сетчатки. Это и возрастная макулярная дегенерация, и различные сосудистые заболевания сетчатки. Ну вот это основные заболевания. Угу. Ну, на самом деле заболеваний глаз очень много.
Очень много.
Да.
Елена Павловна, вы сказали, что глаукома – социальное заболевание. А почему?
Достаточно.
Что на нее влияет? Да.
Ну, факторы – это и наследственный фактор, это какие-то изменения. Возможно, та же близорукость является фактором риска возникновения глаукомы. Глаукома – это заболевание людей старше 40 лет, больше всего это в возрасте после 60 лет. Ну, она бывает, к сожалению, в более раннем возрасте, различные виды его. Почему она является социальным заболеванием? Потому что это даже по нашей Архангельской области это основное заболевание, ведущее к инвалидности.
А как распознать это заболевание? Может человек вот заранее почувствовать, что...
Глаукома чем опасна? Когда человек почувствует, это уже поздно.
Да, вы что?
Да, для того, чтобы вовремя выявить, во-первых, есть программа у нас, обязательное измерение внутриглазного давления при диспансеризации. И также после 40 лет желательно хотя бы раз в 3 года посещать офтальмолога.
Кстати, вот о посещении офтальмолога, допустим, для того, чтобы посмотреть свои глаза, обязательно ли идти в медицинское учреждение? Потому что я знаю, что во многих оптиках предлагают пройти вот такое обследование. Оно корректное, оно официальное, или они просто как-то делают для того, чтобы там очки потом выписать?
Оптики, все-таки в оптиках работают оптометристы. Так. Они работают для подбора очков.
Угу.
Офтальмолог ищет болезни.
Угу.
И поэтому это два разных направления.
Угу.
Офтальмолог может вам отказать в подборе очков. У него просто физически нет времени на приеме длительно вам подбирать очки. Но
это
он
вот
будет...
стеклышки вот
да,
эти вот, да?
Да, ну, да, стеклышки. Да. Вот. Оптометрист подбирает очки, но во всех оптиках практически сейчас тоже измеряют давление. И если у него не получается подбор очков, что-то видит, оптометрист всегда направит офтальмологу.
Угу. То есть если что-то не так, он скажет,
да.
Сходите-ка, вы лучше проверьтесь, да, там что-то. Угу. То есть,
в принципе, да, можно, если у вас есть проблема, обратиться в оптику, но оптометрист направит вас к офтальмологу.
Да, поэтому лучше сразу идти к офтальмологу, да. В поликлинику, да, куда-нибудь. Хорошо, продолжим. 20-42-79 номер телефона в нашей студии. Говорим мы сегодня о глазах, о нашем зрении. Елена Павловна, а вот скажите, климат как-то влияет на заболевания глаз? Вот сейчас очень много говорят о сбережении здоровья человека в арктической зоне. Действительно, условия, в которых мы живем, непростые. У нас и солнца мало, да, зимой, и, ну, и лето хорошо в этом году, довольно солнечное и теплое, так ведь и год на год не приходится. Ну, опять же, те же витамины и прочее, особенности питания. Вот эти все факторы, они как-то влияют на заболевания глаз?
Ну, во-первых, у нас мало солнца. Ну, вы уже говорили, зимой особенно мы почти дневное время дети в школе, они не видят света, естественно, совсем. Поэтому, конечно, близорукости на севере у нас больше. Одно из профилактики лечения профилактики близорукости — это нахождение на улице в течение 2 часов в дневное время. Но если у нас зимой его нет, соответственно, дети у нас не находятся на улице, поэтому развивается побольше близорукости.
И даже яркий свет не помогает, который вот в учебных классах?
Нет, смотрите, именно во всех рекомендациях всемирных везде это нахождение 2 часа на улице. Глаз у нас расслабляется только на улице. И именно дневное время.
Это же какие тонкости. И получается, что, ну вот, зима у нас долгая, вот как бы не получается. То есть это не та история, когда вот, например, зимой у нас нам недостаточно вот этого дневного света, а летом мы его не можем компенсировать. Знаете, как наесться там впрок.
Ну, в любом случае, дети летом должны отдыхать и должны как можно больше находиться на улице.
И да. На солнышке.
И еще я всегда говорю, ну, у меня тоже есть дети, в школе всегда лекции, когда читаю, что очень важна именно физкультура на улице. Какие-то виды, ну, у нас родители очень не любят лыжную физкультуру, физкультуру на лыжах, но это очень важно для зрения.
Ну, вот по идее, вот у нас, например, да, если уж мы вот сейчас говорим о зиме, у нас же где-то с середины февраля, ближе к марту-то, в общем-то, уже день-то такой довольно световой. И если вот в это время проводить уроки физкультуры, как вы говорите, вот на улице, на лыжах, то, в принципе, это уже хоть что-то, да?
Да.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Николай.
Да, Николай, очень приятно. Итак, задавайте вопрос. Так, у нас почему-то с задержкой...
Вопрос такой. В средствах массовой информации я слышал, что Святослав Федоров открыл кафедру глазных болезней у нас при Архангельском медицинском университете.
Так.
Так вот, у меня вопрос в чем? Почему там, где была база глазных болезней, российская, можно сказать, у нас так много слепых людей в Архангельске?
Хорошо, Николай, спасибо большое за вопрос. Да, к сожалению, звук шел с задержкой, поэтому, может быть, какая-то вот такая получилась непонятная пауза. Я попрошу наших слушателей, вот кто к нам звонит, пожалуйста, отходите от радиоприемников. Да, вот вы звоните нам, отойдя от радиоприемника, потому что начинается, во-первых, наводка, во-вторых, вот как раз вот эта задержка звука получается, что мы друг друга с вами не слышим, а нам нужна с вами связь. Поэтому возьмите в руки телефончик, отойдите от радиоприемника, чтобы мы с вами нормально общались. Ну а теперь, что касательно вопроса нашего уважаемого слушателя, наверное, мы вот сейчас как раз и пытаемся разобраться, да, почему у нас на севере так много людей с ослабленным зрением или невидящих вовсе. Ну, я не думаю, что это как-то напрямую связано с тем, что Святослав Федоров
основал. Да, Святослав Николаевич Федоров, конечно, не основал кафедру. Кафедра была с 1933 года. Основания мединститута. Он только работал, возглавлял кафедру с 61 по 67 год. Ну и первые имплантации белых хрусталиков, да, происходила в Архангельске. На самом деле слепых у нас не больше, не меньше, чем в других регионах. Угу. Близорукость — это не слепота, это аномалия рефракции. Да, близорукости может быть больше, чем в целом на севере, но это не слепота. А по другим болезням, таким как, например, катаракта, операции у нас проводятся вовремя, достаточно на хорошем уровне. И я могу сравнить с другими регионами, мы очень хорошо передовые с этим. Также у нас проводятся все операции на сетчатке, про лечение возрастной макулярной дегенерации, заболеваний сетчатки при сахарном диабете у нас на очень хорошем уровне. И мы, может, являемся даже передовыми по сравнению с другими регионами на северо-западе.
Тут главное вовремя обратиться к офтальмологу, чтобы выявить болезнь, как, ну, как говорят, там либо на ранней стадии, либо действительно как-то профилактически.
То же самое с глаукомой. Если пациент вовремя обратился, постоянно наблюдался, там самое важное – наблюдаться регулярно. То есть глаукому сделали операцию, болезнь не вылечили. Болезнь осталась. Надо дальше наблюдаться регулярно, каждые 3 месяца посещать офтальмолога, несмотря на то, что у вас все хорошо. И тогда можно сохранить длительное зрение.
Еще один звонок у нас в эфире. Давайте познакомимся с нашим слушателем. Добрый день. Алло, слушаем вас.
Физкульт-привет. Да. Физкульт-привет. Фролов Андрей Николаевич.
Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Советского районного совета ветеранов. От ветеранов нашего района хочу от всей души поздравить с профессиональным праздником всех офтальмологов Плесецкого района, соседнего города, области, особенно областной офтальмологической больницы. Пожелать счастья, добра, здоровья, бодрости, духа, адекватных пациентов, достойных зарплат, материально-технического снабжения, и чтобы все у вас было, ребята, хорошо. И чтобы вы на мир смотрели ясными и светлыми глазами, и благодаря вашим заботам и чаяниям, и мы все, особенно ветераны, видели мир таким же. Благодарю вас за то, что вы делаете очень добрые дела, возвращаете людям зрение, уверенность в себе. Всех вам благ, бодрости, духа.
Спасибо, Андрей Николаевич.
Спасибо, Андрей
Николаевич. Спасибо за добрые слова в адрес офтальмологов. Елена Павловна, сегодня придете на работу, передайте вашим коллегам, что звонили из Плесецкого района, передавали самые теплые пожелания. Давайте продолжим наш эфир. 20-42-79, номер телефона в нашей студии. Елена Павловна, вот мы сейчас уже заговорили немножечко, да, о том, какие операции проводятся в нашей клинике. А вообще, какие возможности есть у современной медицины? Вот давайте разберемся. Вот. Насколько сейчас можно поправить зрение человеку, в каких случаях, чтобы он вот воспринимал этот мир в ярких красках?
Просто объем операций, которые даже у нас проводятся, очень огромный. Ну вот глаукома, вот, которая социальное заболевание, очень огромных видов операций, которые существуют в мире, но они все у нас проводятся. Глаукома у нас оперируется. Это. Операции по поводу помутнение хрусталика, катаракта, да, опять же, у нас проводится. У нас практически нет очереди по сравнению с другими регионами на данный вид операции. И вот катаракта, она очень благоприятное заболевание. Оно после операции, ну, как бы Всемирная организация ВОЗ считает единственное заболевание, которое излечивается. 100% это катаракта. То есть прооперировали человека, нет помутневшего хрусталика, он здоров.
И он видит
этим глазом. Он видит, да, этим глазом все, да. И вот, да, ну, очень такая, это самая такая благоприятная для офтальмолога такая, что вот все, он сделал, все, вот операцию сделал, и все. Все хорошо, да, человек доволен. Более тяжелые операции, это именно операции на сетчатке, они тоже у нас проводятся, и проводятся они, витриоретинальная хирургия, это, ну, может, последние 10 лет вот у нас начала развиваться, и они очень успешно у нас проводятся. Это и отслойки сетчатки, и разрывы макулярные, диабетические изменения по диабету. Мы лечение диабета, осложнений мы проводим давно и всегда, и достаточно тоже успешно. Последние годы у нас проводится успешно. Это интравитреальные инъекции. Внутрь глаза непосредственно вводятся лекарства. При таких заболеваниях, как возрастная макулярная дегенерация, опять же, при заболеваниях сетчатки. Ну вот, мне кажется, весь спектр заболеваний мы проводим на базе нашей больницы. Да, есть такие заболевания, которые мы вынуждены направлять в центральные клиники, допустим, онкология, глаз. Ну, это потому, что там есть центры именно по этим заболеваниям. И таких пациентов немного.
Поэтому а по остальным, значит,
да.
Да, но я так полагаю, что должно быть тогда и самое современное оборудование. Это, во-первых. Во-вторых, квалификация врачей должна подтверждаться на самом высоком уровне там, с помощью там, всяких повышения курсов, да, повышения квалификации.
Да, оборудование, да, нам повезло. У нас самое современное оборудование нашей больницы. Оно доступно для всех жителей Архангельской области по направлению врачей с мест жительства. Ну и, соответственно, тоже и операции на современном оборудовании проводятся. Обучаются все наши врачи в центральных клиниках, на базах федеральных клиник.
Хорошо, давайте познакомимся с нашим слушателем. У нас еще один звонок.
Алло,
да,
это Северодвинская.
Здравствуйте.
Альбина Степановна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мне 75 лет. 74 года нет у меня одного глаза. То есть мне когда был год, я... жила в Каргопольском районе, в общем, это было после войны родителей, значит, и мне пьяная фельдшер сожгла глаз. Почему мне не положена группа? У меня глаза нет, 74 года, то есть полностью его нет, левого глаза нету. Я сколько раз обращалась в поликлинику, меня давно смеются, якобы, устроить глаз видит, понимаете, я всю жизнь отработала бухгалтером, сейчас вот на пенсии 75 лет, у меня одного глаза нету, 74 года.
Хорошо.
Я с одним глазом живу, он, конечно, сейчас плохо уже видит, сами понимаете. У меня 50 лет стажа. И вот почему не положена группа? Вот ответ такого характера. Я ухожу к врачу, проверяюсь, но, как говорится, они отвечают, не положено, потому что второй видит. Вот когда второй видеть не будет, тогда положено. Почему?
Хорошо, спасибо большое, Альбина Степановна. Спасибо.
Альбина Степановна, к сожалению, группу инвалидности устанавливает не офтальмолог, и есть медико-социальная экспертиза. Вы можете туда обратиться, и отсутствие одного глаза не является показанием для установления инвалидности. Угу. Это не к нам вопрос.
Это да. Закон, да, то есть тут врачи, может быть, и рады, да, ничего поделать не могут, потому что вот так предписано правилами. А, я так полагаю, что это из-за того, что, ну, попарный орган, да, то есть, возможно, по этим причинам.
Вы можете обратиться к своему офтальмологу, можете взять направление в нашу больницу, мы можем вас проконсультировать и в дальнейшем вам все объяснить.
Хорошо, давайте продолжим разговор. У нас еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Анна. Что такое ретиношизис? Как его лечить и чего бывает?
Так, Анна, еще раз давайте повторим.
Поняла.
Вы поняли, хорошо.
Анна, к сожалению, скорее всего, вы обращались к офтальмологу, вам делали УЗИ глаза или осмотр глазного дна широким зрачком, увидели изменения дистрофические. Часто ретиношизис вообще не лечится, это расслоение сетчатки на периферии, возрастные изменения. Если он прогрессирует, то делается ограничительная лазер-коагуляция, то есть вокруг этого расслоения с помощью лазера вызываются ожоги и ограничивается, чтобы дальше этот ретиношизис не распространялся.
Хорошо, спасибо большое за ответ, давайте продолжим. О чем хотелось бы вот еще поговорить, вот... У нас много, как уже было отмечено, людей с ослабленным зрением. А вот и сейчас, смотрите, у нас, да, идет большая популяризация здорового образа жизни. То есть людей призывают к физической активности. Вот людям с ослабленным зрением, что можно, какими видами спорта они могут заниматься, а какими не могут?
Ну, это, наверное, больше детей, школьников, да, возьмем?
Ну, школьников, да,
школьников, близорукость. Близорукость не является противопоказанием занятиям физкультуры. Угу. Сама близорукость, высокая близорукость в степени без изменения сетчатки может ограничить там участие в каких-то соревнованиях. И я всегда наоборот говорю, что дети должны заниматься спортом. Как офтальмолог, единственный вид спорта, контактные виды спорта не люблю, ну, включая бокс. Вот. А остальными видами спорта заниматься можно и нужно.
А если перейдем к более взрослой категории людей? Там, например, тяжелой атлетикой может заниматься человек?
Вот, опять же, смотря какое у него заболевание. Так. Да. Угу. Ну, при высокой близорукости идут изменения сетчатки, и, конечно, угу. тяжелая атлетика противопоказана.
Угу, угу.
А такие виды спорта, как плавание, ну, бег, ну, и катание.
Лыжи.
Да, лыжи, да, все вот это, возможно, и нужно заниматься.
Еще звонок у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, как Валентина вас... Михайловна, Архангельск.
Да, Валентина Михайловна, здравствуйте.
Мне 82 года, диабет. Мне поставили диагноз рубец на сетчатке и сказали, что с этим сделать ничего нельзя. Хотела бы я от Елены Павловны послушать, что можно сделать.
Хорошо, спасибо большое, Елена Павловна. Подтверждаете?
Валентина Михайловна, скорее всего, рубец сетчатки – это возрастная макулярная дегенерация, уже далеко зашедшая стадия. Вообще, возрастную макулярную дегенерацию невозможно вылечить, его на сегодняшний день современными методами можно приостановить. И когда рубец – это уже не лечится, любой рубец, да, любая рана, да, заканчивается рубцом, тут тоже уже закончился, это уже исход, действительно не лечится. Но это не слепота. То есть у человека где-то рубец, это в центре, значит, центр не видит, но боковое зрение есть, и человек может полностью себя обслуживать. Единственное, он не может что-то делать мелкое, читать, писать.
Итак, продолжаем наш эфир. Сегодня мы говорим о зрении. В гостях у студии «Радио Поморье» главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Архангельской области Елена Павловна Рябоконь. Елена Павловна, вот мы тут о детях, да, вот сейчас заговорили, не за горами новый учебный год. Мальчишки, девчонки, тысячи отправятся в школу впервые. И вот в самом начале программы мы говорили, да, что беда у школьников – это близорукость. А вот часто ли у детей падает зрение, когда они идут в школу? Я так полагаю, что нагрузка все-таки возрастает на глаза, правильно? Потому что в школе нужно усердно там учебники читать, что-то писать. Уже вот начинается вот прямо напряжение такое.
Да, основная близорукость у нас, да, основная у детей развивается... Ну, где-то с первого класса до 10 лет.
Вот как раз вот, вот в этот момент.
Ребенок пошел в школу. У него в школе занятия 4-5 уроков. Потом пришел домой 2-3
уроки.
Часа. Плюс у нас ведь мы все пытаемся дополнительно еще развить свои, да, английский. И ребенок у нас все время смотрит близко. Соответственно, и развивается близорукость. Ребенок не расслабляет зрение вдаль. Почему вы во всем мире пришли к выводу, что дети должны находиться 2 часа на улице дневное время?
О чем мы с вами,
да,
говорили?
Чтобы, да, зрение расслаблялось и смотрело. И на сегодняшний день все наши офтальмологи в рекомендациях одним из первых пишут прогулки на улице в течение 2 часов дневное время.
А вообще, что можно посоветовать родителям, чтобы зрение у ребенка не падало? Ну, я знаю, что есть же глазные упражнения различные.
Ну, упражнения — это хорошо, но на сегодняшний день они не подтвердили, что вот они хорошо. Многое зависит и от учителя в школе. То есть учитель должен постоянно пересаживать детей.
Ах, вот,
да.
Как, да?
И у нас обычно родители начинают прибегать за справками офтальмологу. Вот, напишите нам справку, чтобы мы сидели на первой парте, иначе у нас портится зрение. Хочу разочаровать родителей. Вот у ребенка на последней партии скорее не ухудшится зрение, потому что у него зрение не тренируется. Он периодически хотя бы смотрит даль. И если ребенку выписаны очки, то тоже лучше ребенку сидеть уже далеко. То есть он в очках будет далеко видеть. И всегда говорю, вот грамотные возрастные учителя, они всегда много раз пересаживают детей. Во-первых, это и для осанки хорошо, да, он как бы сидит в разных местах по-разному. И также, ну, зрение меняет, тренируется. И кроме, конечно, ограничить гаджеты.
Ну, пошел вот, кстати, в школу, да,
сегодня... в школу. Да, по программе дети должны развиваться, ему нужен компьютер, но дополнительно играть, там, телефон, особенно телефон, конечно, это ни к чему, они нам быстрее приблизят близорукость.
А вот если смотреть, да, вот есть компьютер, мобильный телефон, телевизор, вот что из этого вреднее?
Вредно в любом случае нахождение у этих, и у компьютера, и у телевизора, и у телефона. Но самое, конечно, вредно то, что ближе к глазу. Как мы ближе подносим предмет к глазу, тем выше у нас глаз пристраивается на близорукость. И если он постоянно в этом состоянии, то и развивается у нас в дальнейшем близорукость.
Ну, соответственно, на первом месте все-таки мобильный телефон остается. Да. Или планшет, да, который тоже в руках держим. Ну хорошо, Елена Павловна, вот еще хочу с вами о чем поговорить. Широко распространено мнение, что для того, чтобы зрение оставалось острым, нужно есть много морковки, черники, пить рыбий жир. Вот скажите, пожалуйста, так ли это?
Ну, морковка, черника и рыбий жир в любом случае для организма полезно. Но на самом деле на развитие близорукости тех же детей оно не будет влиять. Дети у нас питаются полноценно. Вот. То есть это больше, конечно, миф. Я тоже в своих лекциях всегда говорю, это миф.
Итак, давайте продолжим. У нас есть еще один звонок и последний на этот эфир, потому что времени у нас остается совсем-совсем мало. Здравствуйте.
Да, добрый день, Анатолий
Федорович. Да, Анатолий Федорович, попрошу вас покороче, у нас времени мало.
Гость, такой вопрос. Насколько далеко продвинулась офтальмология? Потому что все вот эти теперешние обследования очень оказались на том же старом уровне, да, вот, так сказать, это все азбука, да, потом приборы все эти. Вот как? При Федорове было по-другому, был такой подъем, такой вера, да, у людей, что он вылезет. Вот как сейчас?
Хорошо, спасибо, Анатолий Федорович. Движется ли вперед современная офтальмология, действительно?
На самом деле, Анатолий Федорович, как вы говорите, азбука – это проверка остроты зрения. Это азы. В любом случае, любой осмотр офтальмолога начинается с проверки остроты зрения. И в дальнейшем уже, какие методики нужно обследовать, какие методы обследования нужны, решает офтальмолог. На сегодняшний день очень огромное количество оборудования, аппаратуры и исследований, и они есть и в нашей больнице, и в больницах других поликлиниках. Просто если зрение, острота зрения хорошая, и врач видит все хорошо, естественно, он не будет направлять на другие исследования.
Ну да, я и сам знаю, что сейчас уже и глазное давление проверяют, там специальный приборчик такой есть. Опять же, возвращаясь, да, где проверять зрение, в оптике и в офтальмолога, в каждой оптике уже этот прибор есть, так поэтому могут посмотреть, в общем, все сейчас.
На самом деле у нас есть оборудование, которое мы даже обследуем, ну, сетчатку на микронном уровне, то есть там разрешение 20 микрон, это считайте... Ну, практически сотые миллиметра. То есть оборудование-то есть.
А, Елена Павловна, а есть какие-нибудь сведения? Может быть, вот какие-то открытия сейчас были какие-то последние вот в этой области? Вот действительно, вот не стоит на месте ли эта наука все-таки развивается дальше?
Нет, мне кажется, офтальмология, она самая такая передовая из всех отраслей медицины. Она постоянно развивается, постоянно новые лекарства придумываются. И на сегодняшний день есть и первые опыты у нас уже в России, это лечение генетических заболеваний каких-то глаз. То есть, ну, все развивается, конечно.
Ага. Скажите, пожалуйста, а вот наследственность влияет на зрение?
Да, наследственность. Ну, опять же, у нас сегодня больше как-то близорукость. Все. Если у родителей близорукость, то у обоих, то у ребенка 100% будет близорукость. То есть это предрасположенность к близорукости идет. Ну и, естественно, есть много-много заболеваний, которые именно чисто наследственно, да, генами передаются. Ну и даже той же глаукома, она, да, на сегодняшний день везде доказано, что это имеет наследственный фактор, очень большое значение.
Елена Павловна, я вас благодарю за этот разговор. Время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у Радио Поморья была главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Архангельской области Елена Павловна Рябоконь. Спасибо еще раз.
Спасибо.
В студии работал Андрей Кардаш. До новых встреч.